Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Программа «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Мы продолжаем нашу встречу с международным бизнес-тренером, руководителем Института конфликтологии, создателем системы экстремальной конфликтологии Андреем Пекшевым. Вот у меня такой вопрос. Двое, да? Семья.
Да.
Или не семья? Двое.
Двое.
Вот эта ситуация наша сегодняшняя. У него или у нее спад. И с той стороны нет поддержки. День, месяц,
да,
полгода. Имеет смысл ждать, что, может быть, у человека что-то проснется? Или в таком случае лучше завершить отношения?
Я когда-то столкнулся с такой. Вот один человек меняется, у него есть некое движение. Пусть это, ну, назовем это духовным ростом, хотя это самонадеянно. И есть какие-то люди из прошлого. Ну, вот, например, друзья школьные, институтские друзья. Ты им меняешься, они не меняются.
Да.
Но в то же время это друзья, с ними связаны, ну, какие-то, как говорят, рэперные точки судьбы.
Да? Конечно.
Ну, что-то такое. Как вести себя? Тянуть ли его или ее там за собой? Потому что, ну, у тебя меняется все. У тебя там какие-то новые приоритеты, да, там новые интересы. И люди, ну, часто на консультацию приходят, спрашивают про такие вот темы. Я считаю, что нужно предпринять все усилия по максимуму, чтобы его, ее попытаться поднять. Если не получится, надо разрушать отношения. Ну, это мое личное мнение. Надо разрушать, потому что, ну, слишком разные.
А жизнь одна.
Но здесь нужно быть максималистом. Если вот попытаться, то попытаться. Ну, то есть вот максимум с привлечением.
То есть от тебя тоже многое зависит.
Да. Вот дать свою энергию, да. Вот,
а не просто...
Схватись, поддержу, вытяну, ну, сделай шаг. А в семье, знаете, как бывает? Простой такой, это даже не такие глобальные вещи. Он, она. Муж начинает подтрунивать над женой, что вот она когда-то была такая вся спортивная, сейчас 5 лет прошло, 7.
Не говоря о 20.
Ну, они говорят о 20. И жена решает меняться. Она покупает абонемент в бассейн, в фитнес-клуб. Кто-то может позволить себе тренера.
Да, кто-то операцию.
Бегает по утрам, а муж, он, ну, такой, он как бы, ну, спортивный, в меру хихи, ха-ха. И он смотрит вечером, ну, она приходила в 7, приходит в 9.
Угу.
С утра он просыпается, она уже бодра, потому что она бегает, прыгает. А с кем она там общается в этом фитнес-клубе? А что она там бегает?
Дальше по... уже начинаются дальше... мысли.
Да, человек выходит из зоны нашего контроля. И как ни странно, самые большие противники изменений – наши близкие. Он начинает, ну, в данном случае, а зачем тебе туда 5 раз ходить, ходи 3 там. Ну, то есть мы хотим ее, ну, в данной ситуации, вернуть туда, где она предсказуема. То есть наши ближние, они зачастую не хотят изменений. Очень важно находиться в такой среде, может быть, воспитывать детей в достижении целей, в преодолении цели. Овация, когда цель достигнута, чтобы человек вот совершенно в другом коленкоре находился. А ближние, они непростые. Они хотят предсказуемости.
Угу. Все-таки какие-то рамки ты себе ставь, когда ты идешь. Встаешь на этот путь.
Ты понимаешь, что... так. Да, ты понимаешь, что будет непросто.
А с другой стороны, может быть, на этом пути ты встретишь другого или другую, и будет виноват тот, ну, как бы виноват, не знаю, можно ли так сказать, который тебя туда и толкнул.
Да, и мы все время откладываем. Вот это понедельник, вторник, там среда. Алиса Фрейндлих сказала, что я читал интервью, и я с ней согласен, что самое большое заблуждение в моей жизни – верить, что все еще впереди.
Это очень
поэтому
страшно.
Поэтому если она это сказала, там, ну, условно говоря, вам 80 вот лет было такое, то есть она такая хорошо подумала, прежде чем сказать это. И если вы хотите изменений вот сейчас, мгновенно, что нужно там? Заняться спортом, научиться водить машину, ну вот что-то
надо
какие-то еще
сейчас.
Сразу, вот что?
Да, все
там
правильно.
Нет кроссовок, босиком. Но вопрос в том, кто может помочь в этом движении. Когда мы работаем с целью, которую ставят люди, она должна понравиться. Мы должны представить себя, допустим, через 2 года, 3, ну кто-то там через 5 лет. Не просто представить, а очутиться в этом пространстве, ну, это там уже особые техники, представить, как это хорошо, какие там телесные ощущения, запахи, как вот тобой восхищаются, или какие-то душевные люди тебя окружают, или какие-то эмоции, как будто бы эта цель уже сбылась. Вот там постоять, все это вот пофантазировать, а потом посмотреть на себя сегодняшнего или сегодняшнюю. И вот оттуда, где вот этот вот кайф, мечта сбылась, цель достигнута, вот я нахожусь вот в моменте, да, вот достижения. Но это должна быть, конечно, фантазия такая приличная у человека. Посмотреть на себя сегодняшнего, серьезно так, вот без эмоций. Вот мы находимся в эмоциональном состоянии хорошем, но смотрим на себя так серьезно. Вот твое окружение. Кто тебе может помочь в движении вперед? А кто является тормозом?
Это гениально.
А потом, какие нужно первые шаги сделать? Вопрос в первом шаге. А какая ответственность за первый шаг? А какие способности тебе нужно приобрести на этом пути? А как изменить ценности? Если мечта, цель серьезная, это всегда изменение ценностей. Вообще ценности надо время от времени менять. Периодически.
Это так. Это правда. Это совершенно правда.
Потому что нам многие ценности навязывают. Угу. Общество навязывают в школе.
И не у каждого хватает внутренних ресурсов. Сказать, нет, это, дорогие, не для меня.
Да, да. Периодически их надо менять. И кто я буду после этого? Вот какая моя роль? Я достиг, и кто я? На самом деле, это серьезная работа. Однако люди могут меняться только, когда они попадают в дискомфорт.
Я это можно точно
курс,
знаю.
Можно читать курс конфликтологии, минимальный, допустим, там 16 часов. Читаешь и видишь, что некоторые, да, записывают, что запоминают. Но если человек реально в конфликте, конфликт на работе, конфликт в семье, конфликт какой-то там ценностный конфликт, угу, он совершенно по-другому это воспринимает, и он это пробует.
Такой вопрос. Может быть, он покажется вам мельче, чем то, о чем мы говорили. Волнение, не стресс, а волнение. Вот приходят ко мне мальчики и девочки, которые хотят работать. Приходит девочка одета, стильно, замечательно. Угу. В ней нет волнения. После 5 минут я понимаю, что время мое потеряно зря. И входит другая. Вот одно сплошное волнение в этой девчонке. Угу. Хорошенькая, глаз не отвести. Она этого не понимает. Ей даже в голову это не приходит. Приходится как-то. И только потом человек раскрывается. Как же с этим владеть? Как помочь вот этим людям, которые не входят, нося себя, и заранее зная, угу, я пришел, пришла. А вот да, вот волнуется. Это же очень тяжело пробиваться.
Да. В Академии Игнесиной говорят, что если ты 4 часа играешь на скрипке, там, на альте, то, скорее всего, по окончании ты будешь работать, или репетитором, или там в школе искусств. Если ты 8 часов, просто уточняю, 8 тысяч профессионального музицирования с преподавателем, да, как 8 тысяч просто, то у тебя шансы, ты будешь играть в оркестре и, вероятно, преподавать в каких-то вот училищах музыкальных, профессиональных. От 12 и выше – это замах на сольную карьеру. Если человек уделяет, берем середину, своей профессии 10 тысяч часов изучения иностранного языка, 10 тысяч чего-либо, он по-любому становится профессионалом. Но в любом случае он как вода. Он видит несколько подходов. Есть такая концепция высшего образования, что это не заучивание, как вот, условно говоря, там, исторических событий, а это жонглирование концепциями.
Да, с одной стороны, так.
А вот кто-то говорил иначе. То есть вот некий расширяется горизонт возможностей. Но горизонт возможностей расширяется при работе. Ну вот 10 тысяч часов – это… Если мы берем даже физиологию, за 10 тысяч часов формируются совершенно мощнейшие нейронные связи новые. Мозг включается, и мозг уже получает удовольствие от этого всего. Просто реальное удовольствие.
Значит, этой девочке нужно много работать над собой.
А вам нужно быстрое решение?
Я правда не знаю, как помочь вот в таких ситуациях молодым. На себе крест поставит и дальше пойдет в жизнь.
Вот, к сожалению, в конкурентной борьбе ей сразу скажут, что типа мы всегда найдем кого-то подешевле.
Коммуникабельнее
и коммуникабельнее. Да. Мы опять идем к цели. Вот. Помогать ей бессмысленно, если бы я с ней общался, я бы думал, кем ты себя видишь. 5 лет. Пять лет попытаться ее зацепить всеми возможными способами за будущее.
Это очень хорошая рекомендация.
Вот только такой вариант. На самом деле цель, она...
Решает все.
Решает, да, дает энергию. Цель, если цель есть, там уже как-то подсобираешься.
Программа «Мастера».
У меня еще один вопрос про конфликты. А может так быть, что результат конфликта выгоден человеку?
А что, например, вы имеете в виду?
В результате конфликта он может что-то использовать для себя, конструктивно прям использовать.
Да.
Такое бывает?
Бывает. Конфликты, бывают же они управляемые, бывают мягко...
А бывают специально созданные.
Да, специально созданные конфликты. Именно чтобы разрешить значимые противоречия, выйти на какой-то новый уровень общения. Я с радостью иду на конфликты, если я вижу цель. Если я вижу
цель... А если там очень серьезный партнер?
Ну, а что делать, если цель серьезная? Нужно побороться. В конфликте что опасно? Опасен вот этот уровень адреналина. Там же тоже есть стадии, там конфронтации, мягкая...
Ну, конечно, так и до драки можно дойти.
Да, вот есть конфликты, в которые лучше не входить, да, сразу лучше уйти и все такое. Если вы контролируете этот процесс, скажем, там, управляемый конфликт, то тогда да. Если неуправляемый, то там кроме взаимных обвинений ничего не будет. Это достаточно тонкая работа. И в Америке, ну, не так давно, больше всего денег получали психоаналитики. Потому что каждый американец считал, что там у меня вот есть юрист свой, стоматолог, психоаналитик. А некоторое время назад в лидеры вышли люди, которые работают с созависимостью. Что это значит? Это как раз вот внутренние такие конфликты с окружением. То есть я готов измениться, но у меня нету жилья. Или я живу в семье, где там свои какие-то взаимоотношения. Разрушить я их не могу, изменения не светят. То же самое на работе вассал моего вассала, а я не вхожу в систему власти. Да. И как здесь быть? Вот эти люди, которые пытаются работать с этими созависимостями, как-то их правильно, что ли, переформатировать или рушить, разрушать эти созависимости, они сейчас востребованы в Соединенных Штатах Америки. Как ни странно. Ну, так вот новая какая-то. Так, но созависимости нас окружают, ну, согласитесь, на работе. Где ни спроси. Вот везде там мы в каких-то компромиссах внутренних. Где-то себе наступаем на хвост, кому-то на хвост. Вот такой свободы нету.
Свобода-то, по-моему, вообще очень относительно.
Концепция у нас свобода другая. К сожалению, в ближайшем будущем, я предполагаю, мы будем выбирать между свободой и безопасностью.
И в основном делают выбор в пользу безопасности.
Безопасности, да. Соответственно, государства, где более авторитарный режим, у них больше шансов обеспечить безопасность граждан.
У меня еще два вопроса. А манипуляции? Ты вот видишь, что тобой манипулируют.
Так не бывает. Настоящая манипуляция не видна. Если вы видите, что вами манипулируют, это никакая не манипуляция. Критерий манипуляции, когда ты что-то делаешь, а через какое-то время ты не понимаешь, а почему? Когда мы говорим, вообще люди заблуждаются, они говорят, что мной манипулируют, это все какой-то
ты
такой
сам позволил.
Детский сад, может быть. На самом деле манипуляция – это вещь такая очень тонкая. Я, например, ну, некоторыми манипуляторами, профессиональными, я подходил и восхищался. Я говорю, как ты это сделал? То есть если у вас возникает ощущение, что вас куда-то подвели, заставили сделать что-то такое, и в то же время как-то это легко произошло, то это высший пилотаж. Да. Как ты это сделал?
Значит, надо быть начеку.
Настоящий манипулятор, конечно, редко встречается. Люди обычно играют на взаимоотношениях. Если ты мне друг, дай взаймы. Да, там, любишь, купи. Это вот есть шкала. То есть ценность. Друг – это роль. Значит, дай взаймы денег. Или там что-то, да? Если любовь для тебя важна, да, ну, какие-то ценности, да?
Конечно.
То есть люди, они, манипуляции, о которых идет речь, чаще всего это «хочешь там счастливого будущего?» Тогда все идите, как Троцкий там мог выступать 5 часов на площади перед матросами, потом они шли и умирали за революцию. То есть вот это...
Там выступающих было много, а еще больше было тех, кто шел за ними.
Да, да, да. Конечно, это грустно, однако вот манипуляции, которые люди чаще всего имеют в виду, что это вот манипуляция, это как раз вот мы по разным уровням таким. Вот. Ну, это вот окружение, поведение, ценности, там, роли, миссии. Вот они как бы с верхних уровней нас пытаются форматировать наше поведение.
И, наконец, вопрос. Я знаю, что вы также профессионально занимаетесь искусственным интеллектом. И вот теперь я хочу вам сказать следующее. У меня конфликт.
Да.
Лично у меня. Между мной и искусственным интеллектом.
Так, как же он посмел?
Как мне быть? Вы понимаете, еду, слушаю по радио по Москве, ищу даже вроде бы в разных городах, ездят беспилотники, машины. Мне стало страшно. Но это как бы одна часть этого искусственного интеллекта, который, я понимаю умом, обязательно должно быть развитие. И дай бог, чтобы у вас все получилось, у тех, кто этим занимается. Но страшно.
Есть такая концепция, если не ошибаюсь, фамилии Ник Бостром. Концепция черного шара. Представьте, такой ящик Пандоры, и вот человечество за последние там 200 лет оттуда вытаскивает шары. Ну, он считает, что это, допустим, какие-то изобретения. Искусственный интеллект – это высокотехнологичное, в принципе, изобретение. Это может быть какие-то даже психотехники. Это может быть исследования, связанные с темной энергией. Это исследования, связанные с расщеплением ядра. Я читал монографию, и там американские ученые предложили расщепить ядро. И это было на каком-то там острове, вот это полигон. И, ну, расщепили они там что-то такое, шарахнуло, там какой-то взрыв. Но интересно было сопроводительное письмо, сопроводиловка, да, как это называют.
Да, да.
Писал ученый, он говорит, как будто бы в результате вот этого эксперимента мала вероятность, что Земля погибнет, запятая. Поэтому необходимо проверить это экспериментально.
О, Боже. Вот-вот.
Вот.
Вот это что-то подобное я ощущаю.
То есть человечество вытаскивает вот некие шары. Ну, например, есть такой белый пушистый, какие-то изобретения, пенициллин, там, что-то борьба с раком, паровоз, там, самолет.
Ну,
да,
какие-то, их много.
Их много. Есть некие нейтральные серые, например, там, термоядерная бомба. Есть у людей, там, у элит, некие сдерживающие факторы все-таки.
Да, которые... вы так думаете?
Но опасность нашего времени, там, бог с ними, с этими беспилотниками, опасность немножко в другом. Дело в том, что сейчас такое время, что, например, группы ученых, исследователей, это могут быть биологи, это могут быть люди, разрабатывающие искусственный интеллект. Они могут за свои деньги или там с привлечением негосударственных фондов создать нечто, что может уничтожить нашу цивилизацию. Вот когда делали атомную бомбу, все-таки это были государственные программы, американские, английские, Советского Союза. Там это был контроль. Но, тем не менее, известен эксперимент в 80-х годах. ФБР проводила секретный эксперимент. Выпускники физико-технологических каких-то вузов Америки, они им дали 2 недели, и они за 2 недели создали из подручных средств, что можно было купить, грязную атомную бомбу. То есть это, ну, не чистый там плутоний, но она, тем не менее, если...
Тем не менее, это атомная бомба.
Когда я говорил, что мы будем выбирать между безопасностью и свободой, вот эти группы граждан, исследователей, вероятно, они есть там в каждой стране, там между странами, да, там какие-то интернациональные какие-то люди, они могут создать нечто, что разрушит нашу цивилизацию. Была вот сессия ООН, кто там руководит ООН, сказал, что проблемы с искусственным интеллектом – это... Серьезная проблема. И вторая проблема – это недоверие между людьми. Недоверие и вот искусственный интеллект. Поэтому я думаю, что мы будем входить, вот как есть управляемый конфликт, я боюсь, что мы будем входить вот в эту зону, когда технический прогресс там технологический будет как-то так или иначе тормозиться, чтобы не создали чего-нибудь такое.
Искусственно.
Искусственно. Например, там создают какой-то геном, там борьба с болезнью Альцгеймера, да, там это очень хорошо.
Да.
Там СПИД, да, там излечение.
Конечно, в хирургии какие-то.
Да, вот, например, сращивание человека и компьютера. Компьютера. Над этим тоже идут.
Боже.
И что там в итоге выйдет, неизвестно.
Или, например, стихи будет писать искусственный интеллект, музыку сочинить.
Да,
но
пишет.
Разве это стихи?
Коммерческий проект.
Ну вот, я именно об этом.
Да, даже вот с пандемией, да, кто создал этот вирус, мог самостоятельно возникнуть, да, могла какая-то группа ученых.
То есть это вопрос.
Это вопрос. Это вопрос и вопрос контроля. Как этих людей отслеживать? А можно их вообще отследить? Изобретая что-либо, вытаскивая вот этот шар, такой черный шар, да, вот из этого ящика Пандоры, человечество, оно на самом деле все шары вытаскивает, обратно-то его никто не слышал, чтобы обратно этот шар бросали.
Вот как это... мне не хочется на этой ноте завершать с вами разговор.
Давайте что-нибудь еще такое положительное.
Да, просто по поводу конфликтов как таковых. в бытовой жизни, понимаете? Мне кажется, что мы затронули довольно много с вами, и вы ответили на такие вопросы, которые четко, я знаю, волнуют наших слушателей и зрителей.
Я единственное хотел добавить, в семейной жизни, там, когда люди вместе, наверное, важно время от времени разговаривать об общем будущем. Связанные какие-то вещи, хорошие воспоминания, да? А вот так ли мы видим одинаково вот это будущее? Вот это очень важный момент. Вот на этом этапе можно, если это человек твой, зачем конфликтовать? Если это чужой человек, тут уже можно включать что-то более серьезное. Угу. Но если это твой там родной, то уж наступай себе на язык там еще куда-то. Потому что с родными людьми, и, в общем-то, в конфликтологии я четко различаю, что это если это ближние ваши, ваши родные, то ну, не надо на них отрабатывать всякие разные там техники. То, что, что у вас в приоритете? Какие-то общие ценности, там, семья, любовь, ну, вещи такие.
Вот это вы очень хорошую мысль сейчас высказали. Что у нас в будущем? Если есть совпадение, то имеет смысл жить дальше.
Да.
Андрей, огромное вам спасибо. Разговаривать с вами безумно интересно и очень не хочется завершать. Я надеюсь, что мы еще увидимся, пока беспилотники еще ездят как бы так не очень.
Да.
Вот, мы еще увидимся, и у меня есть несколько вопросов, но очень серьезно. Вот мы преодолеем этот ковид, выйдем из него, и тогда уже встретимся и поговорим на немножко другие темы. Но они все равно ваши.
Спасибо. Спасибо.
Это те темы, в которых вы мастер.
Спасибо большое.
Спасибо вам огромное. Я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что сегодня нашим гостем был международный бизнес-тренер, руководитель Института конфликтологии, преподаватель, создатель системы экстремальной конфликтологии Андрей Пекшев. Спасибо большое.
Спасибо.
А теперь думайте, решать все равно вам. Всего доброго.
Вы слушаете программу «Мастера».